Антон Павлович Чехов. Барыня. Один. К избе Максима Журкина, шурша и шелестя по высохшей пыльной траве, подкатила коляска, запряженная парой хорошеньких вятских лошадок. В коляске сидели барыня Елена Егоровна Стрелкова и ее управляющий Феликс Адамович Ржевецкий. Управляющий ловко выскочил из коляски, подошел к избе и указательным пальцем постучал по стеклу. В избе замелькал огонек. «Кто там?» – спросил старушечий голос, и в окне показалась голова Максимовой жены. «Выйди, бабушка, на улицу!» – крикнула барыня. Через минуту из избы вышли Максим и его жена. Они остановились у ворот и молча поклонились барыне, а потом управляющему. «Скажи на милость», — обратилась Елена Егоровна к старику, — «что все это значит?»
«Что такое-с?»
«Как что? Разве не знаешь?» «Степан дома?»
«Никак нет. На мельницу уехал».
«Что он строит из себя? Я решительно не понимаю этого человека. Зачем он ушел от меня?»
«Не знаем, барыня. Нечто мы знаем».
«Ужасно некрасиво с его стороны. Он оставил меня без кучера. По его милости, Феликсу Адамовичу приходится самому запрягать лошадей и править. Ужасно глупо. Вы поймите, что это, наконец, глупо. Жалование ему показалось мало, что ли?»
«О, Христос его знает», — отвечал старик, косясь на управляющего, который засматривал в окна. «Нам не говорит, а в голову к нему не залезешь. Ушел, говорит, да и шабаш, своя воля». «Должно полагать, жалование мало показалось». «А это кто под образами на лавке лежит?» — спросил Феликс Адамович, глядя в окно. — «Семен, батюшка, а Степана нету».
«Дерзко с его стороны», — продолжала барыня, закуривая папиросу. — «Мсье Ржевецкий, сколько получал он у нас жалования?»
— 10 рублей в месяц.
Если ему показалось мало 10, то я могла бы дать 15. Не сказал ни слова и ушел. Честно это, добросовестно.
«Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом», заговорил Ржевецкий, отчеканивая каждый слог и стараясь не делать ударения на предпоследнем слоге. «Вы разбаловали этих дармоедов! Никогда не следует за разом отдавать всего жалования. К чему это? Да и зачем вы хотите прибавить жалования? И так придет. Он договорился, нанялся. Скажи ему, — обратился поляк к Максиму, — что он свинья и больше ничего».
«Финиш, дам. Кончайте же». По-французски.
«Слышишь, мужик, нанялся, так и служи, а не уходи, когда тебе вздумается, черт. Пусть только не придет завтра, я покажу ему не слушаться, и вам достанется, слышишь, старуха?
Финиш, Ржевецкий.
Всем достанется. Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака. С вами церемонится. Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы только тогда понимаете, ежели вас по шеям бьют и делают вам неприятности, чтоб ходил завтра».
«Я скажу ему, а чего не сказать? Сказать можно.
Скажи ему, что прибавляю ему жалование», — сказала Елена Егоровна. «Не могу же я быть без кучера. Когда найду другого, пусть тогда и уходит, если ему угодно. Завтра утром, чтобы опять был у меня. Скажите ему, что я глубоко оскорблена его невежливым поступком. И вы, бабушка, скажите, Надеюсь, что он будет у меня и не заставит посылать за собой. Подойди сюда, бабушка. На тебе, милая. Что-нибудь трудно управляться с такими большими детьми? Бери, милая.
Барыня вынула из кармана хорошенький портсигар, потянула из-под папиросы желтую бумажку и подала ее старухе.
«Если же не придет, — прибавила барыня, — то нам придется поссориться, что было бы крайне нежелательно. Но я надеюсь, вы ему посоветуете.
Едемте, Феликс Адамович, прощайте!»
Ржевецкий вскочил в коляску, взял в руки вожжи, и коляска покатила по мягкой дороге.
«Сколько дала?» – спросил старик.
«Рубль».
«Дай сюда».
Старик взял рубль, погладил его обеими ладонями, бережно сложил и спрятал в карман.
«Степан, уехала!» – сказал он, входя в избу. «Я и сбрехал, что ты на мельницу уехал. Перепужала, страсть как!»
Как только отъехала коляска и скрылась из вида, в окне показался Степан. Бледный, как смерть, дрожащий, он выполз наполовину из окна и погрозил своим большим кулаком, темневшему вдали саду. Сад был барский. Погрозив раз шесть, он проворчал что-то, потянулся назад в избу и с шумом опустил раму. Через полчаса после того, как уехала барыня, в избе Журкина ужинали. В кухне возле самой печи за засаленным столом сидели Журкин и его жена. Против них сидел старший сын Максима, Семен, временно отпускной, с красным испитым лицом, длинным рябым носом и масляными глазками. Семен был похож лицом на отца. Он не был только сед, лыс, и не имел таких хитрых цыганских глаз, какими обладал его отец. Рядом с Семеном сидел второй сын Максима – Степан. Степан не ел, а, подперевши кулаком свою красивую белокурую голову, смотрел на закопченный потолок и о чем-то усердно мыслил. Ужин подавала жена Степана, Марья. Щи съели молча.
«Принимай»,
— сказал Максим, когда были съедены щи. Марья взяла со стола пустую чашку, но не донесла ее благополучно до печи, хотя и была печь близко. Она зашаталась и упала на скамью. Чашка выпала из ее рук и сползла с колен на пол. Послышались всхлипывания.
«Не как кто плачет?» — спросил Максим.
Марья зарыдала громче. Прошло минуты две. Старуха поднялась и сама подала на стол кашу. Степан крякнул и встал. «Замолчи!» – пробормотал он. Марья продолжала плакать. «Замолчи, тебе говорят!» – крикнул Степан.
«Смерть не люблю бабьего крику!»
Смело забормотал Семен, почесывая свой жесткий затылок. «Ревет и сама не знает, чего ревет!»
«Сказано, баба!» Ревела бы себе на дворе, коли угодно. «Бабья слеза, капля воды», — сказал Максим. «Благо слез не покупать даром дадены». «Ну, чего ревешь, эка? Перестань, не возьмут у тебя твоего Степку». «Избаловалась, нежная, поди кашу трескай».
Степан нагнулся к Марье и слегка ударил ее по локтю.
«Ну чего, замолчи, тебе говорят, сволочь!»
Степан размахнулся и ударил кулаком по скамье, на которой лежала Марья. По его щеке поползла крупная сверкающая слеза. Он смахнул с лица слезу, сел за стол и принялся за кашу. Марья поднялась и, всхлипывая, села за печью, подальше от людей. Съели кашу.
«Марья, кваску! Знай свое дело, молодуха! Стыдно сопли распускать!» — крикнул старик. «Не маленькая!»
Марья с бледным заплаканным лицом вышла и, ни на кого не глядя, подала старику ковш. Ковш заходил по рукам.
Семен взял в руки ковш, перекрестился, хлебнул и поперхнулся.
«Чего смеешься?»
«Ничего, это я так смешное вспомнил». Семен закинул назад голову, раскрыл свой большой рот и захихикал.
«Барыня приезжала?» – спросил он, глядя искоса на Степана. «А, что она говорила?
Степан взглянул на Семена и густо покраснел.
15 целковых дает, сказал старик. Эш ты! И 100 даст, лишь бы только захотел, побей бог даст.
Семен мигнул глазом и потянулся. Эх, кабы мне такую бабу, продолжал он. Высосал бы чертов, сок выжил. Семен съежился, ударил по плечу Степана и захохотал.
«Так-то, душа, больно ты конфузлив. Нашему брату конфузиться не рука. Дурак ты, Степка! Ох, какой дурак!
Вестимо, дурак!» — сказал отец.
Послышались опять всхлипывания.
«Опять твоя баба ревет! Знать, ревниво, щекотки боится. Не люблю бабьего визгу, как ножом режет. Эх, бабы, бабы! И на какой предмет вас Бог создал? Для какой такой стати? Мерси за ужин, господа почтенные. Теперь бы венца выпить, чтоб прекрасные сны снились. У барыни твоей должно полагать вина того, тьма тьмущая. Пей, не хочу.